говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня, в день рождения Бориса Немцова, установят памятник на его могиле на Троекуровском кладбище. В Беларуси идет подготовка к президентским выборам. Сборная России по футболу сегодня и 12 октября проведет два последних матча отборочного тура чемпионата Европы. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Москве на Троекуровском кладбище сегодня пройдет церемония открытия надгробного памятника Борису Немцову, установленному на его могиле. Его автор, известный российский архитектор, скульптор Вячеслав Бухаев, создал множество памятников, которые имеют самое прямое отношение не только к политическим деятелям, но и к политическим событиям российской истории. В Петербурге, например, на Васильевском острове стоит его памятник Анатолию Собчаку, а на берегу Невы, напротив крестов, памятник жертвам политических репрессий, созданный Вячеславом Бухаевым совместно с Михаилом Шемякиным. В Улан-Удэ, на родине скульптора, у здания, где располагалась местная ВЧК, тоже стоит памятник жертвам политических репрессий, а стела с фамилиями буддийских священников, погибших в большевистских застенках работы Вячеслава Бухаева, только что установлена на территории Санкт-Петербургского Дацана, столетие которого отмечается в эти дни. Со скульптором побеседовал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Вячеслав Баяндаевич, в 2010 году вами был создан памятник Егору Гайдару, установлен на Новодевичьем кладбище. Тогда идея памятника принадлежала друзьям и детям политика. А кому принадлежит инициатива создания памятника Борису Немцову?
Ну, инициатива его друзей. Ну, мне Кох позвонил, Альфред. Ну, говорит, что-то там, вот, пожалуйста, там, может, что-то придумаешь. Ну, и такой, говорит, идея вот такая, может быть, как-то с мостом связать. У меня как-то его, когда убили, такая мысль была. И я был как раз в Москве в этот вечер, 27-го. Ну, такая глыба гранитная. И из нее выходит такой рельефом парапет моста. И на этом мосту, на парапете, вот как тавро такое, клеймо, просто Немцов. И пять вот этих, он сказал... Алик Кох говорит, что 5 у него пуль было. И я думал еще, может быть, Немцов, Борис. Я думал сначала Борис, Немцов, может, О, такие Немцов, О, Немцов, простреленные. А он говорит, нет, давай лучше Немцов, и что как бы пули в него не попали, а рядом, потому что от него как бы пули отскакивали. Ну, вот он так. Ну, хорошо, давай, так, так, так. Ну, потом показали там этой компании и Жанне, дочке. Ну, они согласились, собственно. А сроки были к 27 февраля следующего года. Но так как это Троекуровское кладбище, филиал Новодевичья, оно такое, ну, кладбище такое элитное. Там, оказывается, с 15 октября кладбище до апреля закрывается, нельзя там устанавливать на зимнее время. Поэтому у меня здесь мелькнуло, а почему 9 октября, давайте, а можно сделать? Можно. Ну, я уж так постарался. Такой 7-тонный блок, это в Питере делали. Все отправили, и все, как-то склад. А я просто до этого еще Гайдару делал, поэтому... Ну, и там фонд Гайдара. Думаю, что, наверное, они приняли участие. И также курировал этот Олег Сысуев, бывший вице-премьер. Ну, в общем, его товарищи, друзья. Я Бориса был с ним знаком, симпатичный такой. Мне было приятно с ним. Он был очень естественный человек, какой-то легкий такой. Что-то выпивали там. Жалко было, когда думаешь, ну вот, тебе попал.
Большинство ваших скульптур так или иначе посвящено людям, прошедшим через горнило политических репрессий, сталинского и не только периода российской истории. Чем это можно объяснить? Какими-то событиями в истории вашей семьи или вашей личной политической позиции?
Это вообще, если так подумать, каждому человеку, гражданину России. У всех как-то связано и с войной отечественной, и с репрессиями. Знаете, об этом как-то раньше никогда не говорили. А, собственно, у меня, что вот мой дедушка, он участвовал, ну, в организации Бурят-Монгольской автономной области, он был делегат, и вот фото у меня есть старое, уже где-то 21-го года, такая желтая фотография, чернилами залитая. А я до этого не знал, когда только узнал, уже мама там мне рассказала. Вот он там есть на этой фотографии, и там вся серединка, ну, вся, в общем, ушла по этапу, да. Но дед мой, я это уже знаю, я его не видел, я родился в 46-м году, а дед мой был 870-го года рождения. Он был тайша, это называлось такой тайша, депутат Степной думы Забайкалья. Вот, он такой был влиятельный человек, и даже какие-то, там мама прятала эту книжку, она книжка какого-то 49-го года «Советская власть в Забайкалье», и он там назван злостным агитатором против советской власти. Она очень переживала, что это ее отец, она его так любила, но что его представлен в книге злостным агитатором против советской власти, потому что он был добрейший, милейший человек, образованный. И вот я говорю: мама, ну что ты, сегодня уже время было, вот эта перестройка началась. Она говорит: нет, все равно это же вот напечатано в книге. И эту книжку прятала. А потом она куда-то исчезла, и я уже в Бурятии пошел в музей и нашел в музее эту книгу и снял копии там, как раз о нем. Его в 1932 году осудили. Он 5 лет на Енисее сидел в Красноярском крае. А мама училась в политехе Красноярском. А потом ее исключили с 3-го курса, потому что он был, ну, кулак там, что там говорили, кулак. И как она мне рассказывала, она носила ему передатчики туда, ну не передатчики, а приезжала из Красноярска туда, в эту деревню, что я ему хлеб, в платочке завернутый молоко. И когда во время обеда они там на лесоповале были какие-то бревна, и он сидел наверху и народу лекцию читал там. Ну, что-то вопросы ему задавали. Мужики, говорит, простые русские мужики, а он такой с бурятской мордой сидит там и объясняет. А она говорит: мне так было, я даже, говорит, плакала. Потому что когда она училась в Красноярске, ее там дразнили, что ты такая не русская там. А она, когда здесь мой папа им лекцию читает, и она прямо была горда за своего отца.
Убийство Бориса Немцова, события последних месяцев не убеждают вас в том, что режим в путинской России с каждым днем приближается к режиму, существовавшему в сталинской России?
Да черт его знает, всегда здесь что-то как-то проходило, чего-то я уже как-то, ну, не знаю, как-то привык. И так тоже с опаской как-то хожу. Хотя была вот, когда, помните, 91-й год, когда ГКЧП, такое было единение, когда Дворцовая площадь была заполнена, туда не мог попасть, и там как-то были люди, другие люди, не те, которые на демонстрации ходили, которые просто пришли сами, как Мариинский дворец, здесь баррикады какие-то строили. Это было такое какое-то единение, а сейчас это все ушло, к сожалению. Какая-то чистота была. И, а как в Москве проходило, и у нас просто в Москве я перезвонил со своими товарищами, говорит: страшно, так не звони, там вот чего-то, а здесь, да ладно, у нас-то здесь хорошо. Вот Анатолий Александрович тогда возглавил, и он сказал, что это незаконное. Ну и вправду это было, и было видно как-то. Вот, сейчас я не знаю, не понимаю, что творится.
Вячеслав Бухаев. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прямую трансляцию с открытия памятника Борису Немцову на Троекуровском кладбище смотрите сегодня в 2 часа дня на сайте Радио Свобода по адресу свобода.орг. В Москве в Сахаровском центре сегодня пройдет трансляция концерта памяти Бориса Немцова, который состоится в швейцарском городе Базеле. В нем принимают в частности участие Андрей Макаревич и украинская рок-группа «Океан Эльзы». А в Зверевском центре современного искусства сегодня открывается выставка под названием «Немцов мост», посвященная активистам, охраняющим неофициальный мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, где был убит политик. О том, почему стоит посетить эту выставку, в анонсе на Фейсбуке написал художник и журналист Вадим Кругликов. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
У меня есть комплекс вины перед этими людьми, которые ходят на мост. Я не хожу, потому что мне лень, потому что я труслив, потому что там происходят страшные вещи, там и так далее, и так далее. Причин масса. А они вот ходят, все это выдерживают, в том числе и даже, ну, такую банальную вещь, как плохую погоду, снег, там, дождь и прочие вещи. Я как бы искупаю этим собственную вину. Ну, кроме того, я, грубо говоря, испытываю уважение и даже, может быть, преклонение по отношению к этим людям, потому что они находятся прямо вот там, вот ближе всех из оппозиции к власти. Такой форпост борьбы. Ну, не борьбы, а противостояния. И кроме того, я еще хочу, чтобы этих людей поддержали, потому что они там ночью, там днем, неважно когда, в одиночестве, они, грубо говоря, работают за всех нас. Мы им должны как-то так какую-то поддержку оказывать, делиться какой-то энергии с ней. Собственно говоря, наверное, вот эти мотивы.
Ну вот, на мой взгляд, на самом деле, то, что происходит там на мосту, вот это дежурство, это достаточно все незамеченным проходит вот и в обществе, и в социальных сетях.
По-моему, да. Но, во всяком случае, в Фейсбуке, в котором я достаточно регулярно присутствую, там эта деятельность не очень как-то освещается. Ну, может быть, не я один испытываю это чувство вины. Это ж укор, эти люди на мосту. Вот они там есть, мы согласны с тем, что они делают, но мы туда не идем. И это все время как-то бередит так немножко. Может быть, и это, я не знаю, вот Лена Хейдис, она как бы возбуждает некую волну периодически. Ну, вот хорошо. А кроме нее я как-то не замечаю, что кто-то этим занимался.
Вы упомянули Лену Хейдис. Я так понимаю, что на выставке тоже будут представлены и ее работы, ее портреты Бориса Немцова. Я так понимаю, она продолжает свой вот этот бессрочный марафон по изображению художественному облика Бориса Немцова. А на вас, как на художника, это убийство, это громкое событие произвело какое-то впечатление? Вот дало ли оно, может быть, ну, если можно так выразиться, какое-то вдохновение или влияние на ваши работы именно художественные?
Ну, я работаю несколько в ином жанре. Но, безусловно, это убийство произвело на меня эффект как на человека. А человек во мне, он влияет каким-то образом на художника. Это все понятно. Но так вот непосредственно, абсолютно никак, поскольку все-таки я не такой художник. Это, скажем так, дебильно-ироничный концептуализм. Вот что я делаю. В этом жанре выступать по поводу такой серьезной вещи, как смерть Немцова, конечно, это смешно.
Возвращаясь к дежурным по мосту, вам знакомы лично эти люди, кто-то из этих людей?
Нет, кроме Лены Хейдис, которая там тоже дежурит, я не знаю никого. Но вот я пойду, знаю эту выставку, посмотрю на них, скажу им слова всякие хорошие, добрые, познакомлюсь. Им, наверное, есть что вообще рассказать-то людям.
На этой выставке, я так понимаю, будут представлены какие-то фотографии, их портреты тоже этих людей?
Да, там будут фотографии с места событий, портреты этих людей. Я так думаю, что там будут какие-то их выступления. И на этой выставке будет еще несколько портретов Лены Хейдис. Вот, вернее, портрет это Немцова, но работали Лены Хейдис.
Мне кажется, что эта акция дежурства по мосту, но вот она несколько, можно сказать, не вписывается в наши привычные представления об уличных акциях. То есть это вроде как пикет, а вроде не пикет. Нельзя это назвать каким-то вот таким вот юридическим термином. А можно ли, на ваш взгляд, это расценить именно как некую художественную акцию, то есть как какой-то такой художественно-политический акционизм?
Ну, искусство тут я, собственно говоря, не наблюдаю. Это чисто политический, по-моему, жанр. Его можно назвать, там, я не знаю, сохранение, например. Это абсолютно не юридический, конечно, термин. Но, тем не менее, да, это не пикет или пикет, растянутый на несколько месяцев. Не знаю, пикет – это какое-то требование все-таки, какой-то ультиматум, еще что-нибудь. А тут это просто хранение. Вот хранение памяти, укор людям, укор власти. Ну, тут, конечно, тоже скрыто какое-то требование. Требование, допустим, раскрыть это преступление.
Или установить мемориал официальный.
Да. Но раскрыть преступление – это все первая задача. Установить мемориал – да, да, да. Но это вот как бы вытекает из того, что хранение памяти происходит. Ну, да, это вот такой новый какой-то жанр. Ну, это типа, это, скажем так, маленький осколок Майдана, по сути. Потому что там тоже это все длинно, долго. Ну, тут единственная палатка, конечно.
Как вы думаете, вот по вашим внутренним каким-то ощущениям, сейчас вот уже ударили морозы, и снег первый пошел, переживет ли все это сохранение памяти, вот этот продолжительный пикет, переживет ли он наступающую зиму?
Ну, поскольку они, я вот не помню, когда они начали там стоять, но, по-моему, достаточно быстро, убийство-то было в феврале, кажется. Что такое холод, они уже знают. Ну, как бы не самый страшный, наверное. Это я не знаю. Это к ним вопрос. И то, что цветы замерзнут, это безусловно. Но не надо воспринимать это как символ.
Рассказал художник Вадим Кругликов. Я напомню, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля на Большом Москворецком мосту. О том, как проходит расследование этого преступления, с адвокатом семьи Немцова Вадимом Прохоровым беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Прошло уже более 7 месяцев с момента убийства. И если мы можем констатировать, что с большой долей вероятности исполнители этого самого громкого и самого дерзкого преступления за последние несколько десятилетий в России, исполнители, по-видимому, задержаны. Ну, их вина, конечно, должна быть установлена соответствующим образом судом, но с некой долей вероятности можно утверждать, что именно это те самые люди. Но точно так же можно с еще большей долей вероятности утверждать, что это не заказчики, не организаторы, а это именно непосредственно исполнители. А вот кто является организаторами, тем более кто является заказчиками, это отдельный вопрос. На Руслана Еремеева и Руслана Махудинова следствие вышло, в общем-то, и нас, без представителей потерпевших, мы эти фамилии, эти имена узнали от следствия. Ну и, насколько я понимаю, еще со времен начальника следственной группы Краснова и генерал Краснова сейчас ее возглавляет генерал Тутевич, в общем-то, эти лица рассматриваются как потенциально обвиняемые в качестве организаторов данного преступления. Но, к великому сожалению, их местонахождение неизвестно. И до сих пор и не предъявлено обвинение, в том числе заочное, что, конечно, прискорбно. Полагаю, что это тоже не конечное звено в цепи, конечно же, за ними стоят заказчики. А вот кто может являться заказчиком, это отдельный большой разговор. Хочу только отметить, что Руслан Еремеев – это человек, который входит вообще в ближайший круг к Рамзану Кадырову. То есть это близкий родственник высших должностных лиц из Чеченской Республики. Это двоюродный брат депутата Госдумы Адама Делимхановой, по сути, правой руки Кадырова. Это родной племянник Сулеймана Еремеева, сенатора, члена Совета Федерации. То есть это человек, который входит в самый-самый близкий к Рамзану Кадырову круг. И его местонахождение на сегодняшний день неизвестно.
Как вы расцениваете перспективы? Удастся ли в ближайшее время допросить Еремеева, Мухутдинова, Кадырова?
Я хочу отметить еще вопрос не только в том, чтобы допросить. Важно раскрыть убийство полностью, установить всех виновных, ну, разумеется, в том числе допросить. Да, ну, я надеюсь, что в отношении Руслана Еремеева и Руслана Мухутдинова, во всяком случае, как таких организаторов, я бы сказал, низшего звена, хотя, видимо, и не заказчиков, но хотя бы организаторов, этот шанс сохраняется. Я все-таки по-прежнему надеюсь, что заочное обвинение будет предъявлено, по крайней мере, в этом безусловно будет действовать защиты потерпевшей Жанны Немцовой, мы, как ее представители, адвокаты, вот Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, и, конечно, мы это дело оставлять не будем. Что касается заказчиков, тех, кто стоит вот за этими людьми, ну, Сапиенти Сад, думающий, знает и понимает, куда ведут непосредственно следы, безусловно, следы ведут в Грозный, но, во всяком случае, для того, чтобы была выявлена вся цепочка, по крайней мере, в Грозный, я бы так сказал, и, ну, для того, чтобы было выявлено вся цепочка, нужно, конечно же, иметь и организаторов установленных, и расследованных в их отношении, и уже непосредственно дальше разбираться с заказчиками. Во всяком случае, сейчас затык возник уже на уровне организаторов. Я вижу, что следствие, может быть, и рада бы продвигаться в этом направлении, но безусловно встречает противодействие со стороны руководства Чеченской Республики, что, в общем-то, особо не скрывается. 22 апреля лидер Чечни выступил с заявлением о том, что и федералы, силовики могут работать в Чечне только с его позволения. Ну и явно президент России, в общем-то, тоже не сильно содействует. Думаю, что если бы он чаще интересовался, что там с организаторами и заказчиками, то ситуация со следствием была бы совсем иной.
С адвокатом Вадимом Прохоровым беседовала моя коллега Любовь Чижова. В Белоруссии в ближайшее воскресенье пройдут президентские выборы. Большинство оппозиционных политиков и партий эту кампанию игнорируют. Ожидается, что победу в первом же туре одержит нынешний президент Александр Лукашенко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
В бюллетенях для голосования 4 кандидата, инициативные группы которых собрали необходимые 100 тысяч подписей граждан. Всего в Беларуси свыше 7 миллионов избирателей. Еще до начала избирательной кампании белорусская оппозиция фактически раскололась на сторонников бойкота, или, правильнее сказать, неучастия в этой кампании, и тех, кто пошел на выборы, заявляя о необходимости прийти к людям и навязать власти собственный сценарий. Чтобы кратко объяснить, почему большинство оппозиционных структур решило игнорировать эту кампанию, стоит напомнить, чем закончились последние президентские выборы. 19 декабря 2010 года, в день голосования, власти жестоко разогнали акцию протеста. Некоторые кандидаты и активисты получили тюремные сроки. Многие оппозиционные лидеры оказались в эмиграции, часто совсем недобровольной. Один из кандидатов президента Николай Статкевич, который не согласился писать покаянные письма и просьбы о помиловании, был освобожден за несколько недель до этих выборов. Когда значительная часть белорусов уверена, что выборов в стране давно нет, неудивительно, что главной темой разговоров порой становятся не сами выборы, а поведение 11-летнего Николая Лукашенко, сына действующего главы государства. Белорусы активно обсуждают, как Александр Лукашенко привез младшего сына на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И Коля, который сидел рядом с министром иностранных дел, стал, возможно, самым молодым участником Генассамблеи за всю ее историю. Не меньше кривотолков вызвали и видеокадры, на которых Коля небрежным жестом указывает своим старшим братьям, куда они должны стать. Но вернемся к выборам и четырем зарегистрированным кандидатам. Один из них – вечный председатель Белорусской либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Неизменный спарринг-партнер Лукашенко на президентских выборах. Определенной новизной для наблюдателей стало явление в качестве кандидата вожака белорусского казачества Николая Улаховича, который долгое время работал на разных должностях в белорусских властных структурах, в том числе в администрации президента. Улахович позабавил народ тем, что в своих выступлениях по телевидению дал публике достаточно оснований для юмора и иронии. Животный мир увеличился, уже бобер мешает нашему рыбоводству, кабан – посевам сельскохозяйственных культур. Такие темы обсуждает в своем выступлении по телевидению кандидат в президенты Улахович. По мнению наблюдателей, функция Улаховича в том, чтобы по результатам выборов получить минимальные проценты. И это будет дополнительным поводом для официального Минска сказать: «Смотрите, кандидат от русского мира получил всего 1%». На фоне таких конкурентов, естественно, наибольшее внимание привлекает оппозиционный кандидат, активистка компании «Говори правду» Татьяна Короткевич. Психолог по образованию, бывший социальный работник, привлекательная 38-летняя женщина пошла на выборы под лозунгом «Мирных перемен». В то время как Лукашенко из-за отсутствия экономических успехов и на фоне украинских событий главным лозунгом своей кампании сделал фразу «лишь бы не было войны», то мягкий домашний образ Короткевич призван противостоять страшилке войны и Майдана. К тому же немаловажно, что в истории Белоруссии еще не было кандидата в президенты женщины. По итогам проведенного в сентябре опроса Независимого института социально-экономических и политических исследований, за кандидата Короткевич сегодня готовы голосовать 18%. Кстати, электоральный рейтинг Александра Лукашенко тоже повысился и в сентябре достиг 45%. По данным социологов, готовность прийти на президентские выборы выразили свыше 72%. Политический обозреватель Александр Класковский отмечает, что белорусскому президенту совершенно ни к чему создавать в стране второго политика.
Социология независимая показывает, что феномен Короткевич как таковой состоялся. Никому неизвестная практически, кроме узкого круга соратников, активистка гражданской кампании «Говори правду» за считанные месяцы нарастила свой электоральный рейтинг настолько, что просто заткнула за пояс всех остальных оппозиционных лидеров вместе взятых. Я имею в виду тех, кто попробовал участвовать в кампании, но не собрал необходимое число подписей за выдвижение, или тех, кто сразу взял на вооружение стратегию не бойкота даже, потому что он законодательно запрещен в Беларуси, а так называемого игнора, то есть стратегию демобилизации, когда призывают сознательных избирателей в день выборов, грубо говоря, свалить куда-то в лес, на рыбалку и так далее, и якобы вот это будет страшным ударом по режиму. Понятно, что эта стратегия слаба, но и стратегия вот этих мирных перемен, такого мягкого инкорпорирования во власть, которую проповедует «Говори правду», выдвинувшая Короткевич, она тоже выглядит слабой. Потому что власть отнюдь не испугалась и не зашаталась, как пытаются сейчас уверять в команде Короткевич. И я думаю, что просто чешут репу, что называется, сколько выписать в итоге голосов. Рейтинг большой, и давать столько голосов, там 20% или больше, потому что динамика продолжается, это для власти рискованно. Зачем Лукашенко, который называет себя единственным в Беларуси политиком, создавать второго политика? Для жесткой авторитарной системы это непозволительная роскошь. И в случае занижения вот этого процента голосов сторонники Короткевич ничего не могут сделать, потому что площадь, на ней, на этом лозунге поставлен крест пока, в свете событий на Майдане, в свете массового испуга белорусского обывателя. Для меня симптоматично, что та же Короткевич говорит: если вот Лукашенко мне высокую должность во власти предложит, то я, пожалуй, соглашусь. Вот в чем опасность этого пути, такого тихой сапы, так сказать, интегрироваться во власть и сделать там перемены. здесь велик риск сделки с дьяволом. А некоторые считают, что она уже давно состоялась и теперь просто реализуется определенный проект. Мы видим, что и в России некоторых умеренных оппозиционеров там интегрировали во власть, даже губернаторские должности стали, и они в этой власти растворились. Проблема в дремотном состоянии белорусского общества, когда разные крылья оппозиции, по-моему, одинаково бессильны. Или почти одинаково. Потому что все-таки работа с массой, которую показывает компания «Говори правду», дает хоть какую-то слабую, но перспективу.
Действительно, особенностью этих выборов стало отсутствие призывов главных оппозиционных сил выйти на площадь для массовых протестов против фальсификации результатов голосования. После шока 19 декабря 2010 года и особенно после украинского Майдана большинство белорусских оппозиционных политиков пришли к выводу, что в сегодняшней ситуации площадь может быть использована Москвой для создания угрозы белорусскому суверенитету. В этих условиях одной из потенциальных тем для возможного объединения оппозиции становится противодействие возможному появлению в Белоруссии российской военной авиабазы. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Путинская военная кампания в Сирии может принести нестабильность и даже теракты в саму Россию. В этом убежден российский оппозиционер Леонид Мартынюк, автор проекта «Ложь путинского режима», написавший в соавторстве с Борисом Немцовым доклады о коррупции «Жизнь раба на галерах» и «Зимняя олимпиада в субтропиках». В интервью «Радио Свобода» Леонид Мартынюк рассуждает о том, какие цели преследует на самом деле российский президент, отправив войска в Сирию, а также о том, зачем в Российском уголовном кодексе может появиться статья «Клевета на государство». С Леонидом Мартынюком побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Так совпало, что как раз накануне того, как весь мир и внутри России все обсуждают, что Путин делает в Сирии, появилась идея законопроекта, который бы распространил статью о клевете не только на взаимоотношения между физическими лицами, но и на взаимоотношения человека и государства. То есть ввести в Уголовный кодекс статью «Клевета на государство». Все, что сейчас говорится о сирийской кампании российской, о том, что Россия стреляет не по ИГИЛ, а по мирным жителям, будь бы такой закон, это могло бы как раз попасть вот под эту статью, стать клеветой на государство с целью, так скажем, принижения престижа путинской России. Вы, например, могли со своим проектом «Ложь путинского режима» быть одним из первых, кого бы коснулась подобная статья. Что вы думаете по поводу появления этого? И насколько, на ваш взгляд, вероятно, что Россия пойдет дальше по этому пути, что законопроект фантазии коммунистов не останется и будет принят? Или, по крайней мере, в какой-то форме будет осуществлена эта идея?
Можно поподробнее узнать логику господина Соловьева, депутата КПРФ. Он там рассуждает о том, что есть категория россиян, которые уезжают за границу, там просят политического убежища, и для того, чтобы получить это убежище, они клевещут о своей родине. И вот он их предлагает штрафовать, предлагает строительную работу, либо штраф для людей, которые клевещут на родину за границей. Но вот это очевидно, это нелепица, то, что он говорит об отъезжающих. Потому что если человек уезжает в Соединенные Штаты или Великобританию и просит политубежище, он не делает публичных заявлений. То есть он не обязан. Он может делать, но он не обязан. Все его взаимоотношения с государством, ну, они неизвестны публике. Он заполняет документы, отправляет чиновнику, общается с чиновниками этих государств, но это не становится общественной информацией. Поэтому как это может быть клеветой, то, что какой-то гражданин России подал на политубежище в Великобритании, и об этом знает только чиновник и гражданин России, который подал. Вот это мне совершенно непонятно. Мне кажется, это дымовая завеса. Реальная цель совершенно другая. Реальная цель – давить оппозицию, постепенно вводить такие законы, которые запретят просто вообще любую оппозиционную деятельность. Еще он указывает на то, что, например, что, по его мнению, является клеветой на государство. Это, например, информация о том, что в Украине воюют российские войска. Он говорит, что это клевета. А у нас есть, например, исследователи, которые заявляют, да, что есть российские войска. Или мы вот, например, можем взять вчерашнюю новость о том, что ОБСЕ обнаружили у боевиков Донбасса систему залпового огня «Буратино». Этот «Буратино», он не находился никогда на вооружении украинских вооруженных сил. Соответственно, эти «Буратино» не могли быть отбиты боевиками украинской армии. Соответственно, это уже доказательство того, что Россия поставляет вооружение тяжелое, причем боевикам Донбасса. Так вот, если я, находясь в России, сопоставив эти два факта, данные ОБСЕ о том, что есть «Буратино» у боевиков Донбасса, и данные о том, что украинской армии не было никогда такого вооружения. Вот если я сопоставлю эти два факта и напишу, что вот это является доказательством военного преступления России в Украине, то после этого против меня могут возбудить уголовное дело или административное дело, ну, как они захотят. И меня могут за это оштрафовать или отправить на исправительные работы. То есть это борьба с правдой, так скажем. Потому что если я не могу сказать про Буратино, а он может сказать, что их там на самом деле нет, хотя есть данные ОБСЕ, но это значит, что они будут выдавать черное за белое, белое за черное, ну и режим будет ужесточаться, я уверен, что будут в дальнейшем вводиться подобного рода законы, которые будут запрещать любую оппозиционную деятельность, которая опасна режиму. То есть, если я, допустим, там буду бороться за какую-то придворовую территорию, мне разрешат этим заниматься. А если я захочу сообщить о том, что россияне умирают по приказу Путина на Донбассе, то это становится преступлением. Это я разглашать не имею права, за это будет наказано.
Точно так же сейчас невозможно было бы сказать о том, что Россия не туда стреляет в Сирии, потому что это тоже бы могло быть воспринято и истолковано как клевета на государство.
Режим, по мнению уже многих политологов и исследователей, он перешел из состояния жесткого авторитарного государства уже в фашистский режим. Очень много признаков. Ну, есть идеальное фашистское государство, идеальный тип, так скажем, политологический термин используя. Вот Россия на 90% ему уже соответствует. Милитаризация, слияние церкви и государства, слияние всех ветвей власти, точнее уничтожение разделения всех ветвей власти, пропаганда ненависти к окружающему миру, к народам, которые не подчиняются кремлевской власти. Вот, пропаганда ненависти к украинцам, как пример конкретный. При фашистском государстве просто не может быть никакой оппозиции, которая, например, участвует в выборах и достигает успеха. Поэтому оппозиция сейчас пробует участвовать в выборах, но мне кажется, что это мало перспективно, потому что там, где захотят, они пустят, я имею в виду власти. Захотят, разрешат стать губернатором, там возможно это. Если не захотят, там не разрешат, ничего не получится. Режим полностью контролирует все, и пока не будет каких-то массовых волнений народных, потому что те цифры, которые называют 86% поддержки Путина, они, может быть, завышены, но то, что более половины россиян или спокойно относятся, или поддерживают то, что сейчас происходит в Украине, то, что сейчас власти пытаются сделать в Сирии, но это очевидно, что россияне довольны правителем, поэтому оппозиции в ближайшее время нет шансов там проводить митинги по 50 тысяч, по 100 тысяч. Вот последний митинг собрал у Навального 7 тысяч человек. Ну, это, конечно, это признак того, что сейчас нет запроса на смену власти. Даже в Москве, в 12-миллионной Москве, 7 тысяч на митинг вышло.
Но сейчас довольно часто можно встретить, что люди подписывают петиции президенту. Я обращу внимание на два таких случая. Один из них был связан с уничтожением продуктов, просто это одна и та же инициативная группа. А теперь вот есть петиция с требованием прекратить войну в Сирии, а заняться решением внутренних проблем. Ну, с одной стороны, это выглядит как, ну, что же Путину писать, если все и то, и другое его идеи, с чего бы ему от них отказаться. С другой стороны, это все-таки какое-никакое привлечение общественного мнения, работа с ним. Как вы оцениваете подобные инициативы и что бы вы сочли наиболее эффективным, безопасным также для оппозиции? Как работать сейчас, находясь внутри России? Что можно еще делать?
Я не нахожусь в России именно по той причине, что, вот, например, закон, который предлагается вести клевета на государство, он напрямую мне угрожает. Я сейчас оказываюсь на территории России, я пишу пост про систему залпового огня Буратино, и меня сажают в тюрьму. Вот мне этот вариант совершенно не нравится, естественно. Поэтому я, находясь за границей, могу советовать оппозиции в России. По-моему, сейчас самое важное – это просвещение россиян, это информирование о том, что на самом деле происходит в России и в мире. Потому что режим путинский, он держится на лжи и насилии. Вот если мы разоблачим ложь, то один из костылей этого режима будет подломлен. В этом смысле доклад «Путин-война», который вышел весной этого года, важное дело, и пока за это еще не сажают, его надо распространять. Когда за это начнут сажать, надо будет взяться за что-то другое. За информацию, например, о ситуации в экономике, о том, как контрсанкции Путина уничтожают нашу экономику, как то, что войска были введены в Крым, потом Донбасс, и последовавшие санкции, они тоже повлияли негативно. У нас сейчас падение экономики на 3,5% ВВП упало, падение доходов россиян на 10% за первые 8 месяцев этого года. Эта тенденция будет продолжаться, экономика будет падать, доходы будут падать. И пропаганда телевизионная путинская, она, естественно, об этом не говорит. Она не говорит о конкретных цифрах, они стараются общими словами о том, что наша страна встала с колен, они пытаются отвлечь внимание россиян. А задача оппозиции – донести правду. Правду о том, что Россию правят не очень адекватные люди, это мягко говоря, что Россия идет в неправильную сторону. И, соответственно, надо требовать от тех, кто сейчас находится в власти, проведения честных выборов, конкурентных выборов, на которых эта власть будет сменена. Это главная задача оппозиции – просвещение и требование честных выборов. Это зависит от того, до какого уровня риска готов идти человек. Есть люди, которые сейчас выходят с пикетами, они знают, что их арестуют, что у них будет большой штраф, но они готовы к этому, они идут. Но это десятки человек. Есть тысячи, которые готовы писать тексты в Фейсбуке или в живом журнале. А есть миллионы, которые в принципе недовольны, но они не готовы ни в Фейсбуке писать что-то остро оппозиционное, ни выходить тем более на митинги, пикеты, но они бы подписали такую петицию. Но это уже лучше, чем ничего. Это может быть первым шагом, который потом человек приведет к тому, что он все-таки выйдет на улицу.
У вас сохраняется ощущение, что спецслужбы вами интересуются сейчас?
Они интересуются мной в России. Они ходят к моим родственникам и спрашивают, где я нахожусь. По их данным, я нахожусь в России. И они приходят к моим родственникам и спрашивают, а где я живу? Мой арест был необычным, потому что для оппозиционера в России нормально, если оппозиционер идет на митинг, или он находится на митинге уже, или после митинга идет, его арестовывают там, для того, чтобы предотвратить участие, либо наказать за участие. А меня арестовали на 10 суток, хотя я не участвовал ни в каком митинге, не собирался участвовать, не организовывал ничего. То, может быть, мне хотели там подбросить наркотики, у них просто не получилось, потому что я был с женой, а не один. И то, что 10 суток получилось, это недоработка, так скажем, если они хотят больше. Вполне возможно, что так. По данным New Times, которые они получили от адвоката, так я понимаю, от следствия по делу убийства Бориса Немцова, первый раз за Борисом Немцовым стали следить вот эти вот обвиняемые в убийстве еще в июле 2014 года, а точнее в августе 2014 года. Меня арестовали в августе 2014 года. Я не знаю, может быть, так, ну, такое совпадение, может быть, что в августе и меня арестовывают, а они начинают следить за Борисом Немцовым. А может быть, им в августе как раз дали задание. Сейчас у меня ситуация как раз лучше, чем та, что была в августе или даже еще в сентябре прошлого года, когда я был в России. И сейчас я чувствую себя гораздо безопаснее. Я могу повторить слова Ходорковского, который сказал на вопрос, почему вы не в России, он сказал, что я посчитал, что мое нахождение в России, в тюрьме, оно менее полезно для страны, чем мое нахождение за границами России, но не в тюрьме.
С оппозиционером Леонидом Мартынюком беседовала моя коллега Евгения Назарец. В республике Коми временно исполняющим обязанности главы, которой недавно назначен Сергей Гапликов, нарушение прав и свобод человека превратилось в систему, считает председатель правления местной правозащитной комиссии «Мемориал» Игорь Сажин. Экс-глава республики Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов и некоторые другие высокопоставленные региональные чиновники сейчас находятся под арестом и обвиняются в создании организованного преступного сообщества. Как говорят правозащитники, теперь эти чиновники сами столкнулись с нарушением прав в местах заключения. С Игорем Сажиным побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Сергей Сорокин.
На днях адвокаты находящегося под арестом теперь уже бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и некоторых других фигурантов по этому громкому делу заявили через СМИ о том, что нарушаются права арестованных на гарантированную законом защиту. Спрашиваю у вас, как у члена общественной наблюдательной комиссии по надзору за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Это правда?
Ну, судя по тому, что наши коллеги из общественной наблюдательных комиссий Москвы сообщают нам по ситуации, то да, похоже, это все подтверждается, потому что это получено из первых уст. То есть они посещали людей, обговаривали, выясняли. Да, действительно, это подтверждается. Есть там моменты довольно неприятные. Ну, и одно из основных, это, безусловно, то, что недопуск адвокатов, это прозвучало уже и даже из членов УНК. Так что это подтверждается. Вот по нашим сведениям, что мы не можем Мы же можем только от своей территории ходить, а по сведениям коллег, которые посещали реально, это подтверждается.
В эти же самые дни в Сыктывкаре был задержан и помещен в спецприемник общественный активист из села Ижма Алексей Семенов, который якобы оказал неповиновение полицейским, пресекшим его акцию по раздаче листовок собственного сочинения, в которых он призывал общество как-то отреагировать на политический скандал, связанный с арестом всей властной верхушки Коми. Его права соблюдались, соблюдаются?
Я вот посещал его буквально несколько дней назад. Осмотрел, кто как он содержится. Два самых очень грубых нарушения, которые я выявил, и направлено было факс об этих нарушениях министру внутренних дел. Я сейчас буду помогать Алексею составлять жалобы, вот, связанные с этими грубыми нарушениями. Будем разбираться, насколько спецприемник себя законно ведет. Скорее всего, это незаконные действия.
Республика Коми известна как регион, откуда в центр, в администрацию президента, уполномоченного по правам человека, в последние годы поступает огромное количество жалоб. Как на власть в целом, так и на отдельных чиновников. Действительно ли все так плохо, или же можно говорить о неких завышенных ожиданиях людей, проживающих в республике?
Про завышенные ожидания едва ли. Здесь идут в основном жалобы на то, что практически ликвидированы некие политические свободы. Я бы назвал вот два направления, в которых практически обнулились свободы. Вроде они номинально есть, а в реале их не существует. Впрочем говоря, люди на месте не могут разрешить проблем. Они не могут ни выйти на улицу, ни обратиться в какие-то там свободные СМИ. Наступление было проведено вот в период как раз правления Газера по двум направлениям. Первое направление – это свобода собраний, когда люди могли бы выйти свободно на публичную акцию и как-то проинформировать власти о том, что вот они с чем-то не согласны, подать какой-то сигнал, что здесь вот несправедливо и тому подобное. Это вот практически зачищено, вплоть до того, что даже невозможно даже одиночный пикет перед государственными органами какой-то провести. То есть зачистка такая сделана, что за голову хватайся. За последнее время удалось только вот провести публичную акцию, это при старом главе, удалось провести акцию памяти Немцова. И то, значит, это было каким-то кошмаром. Все кругом запрещали. Но, тем не менее, да, удалось выйти как-то. Это обошлось без каких-то тяжелых ударов и потерь. А вообще невозможно никакого сигнала подать. И второе, безусловно, направление – это колоссальная система по очистке средств массовой информации. То есть за годы правления предыдущего главы были проведены атаки на все более-менее независимые СМИ. Они были либо совсем выдавлены с медийного поля и закрылись, вынуждены были закрыться, либо, извините меня, они там выходят в формате печатных СМИ, свободных нет, о телевизионных я даже не говорю, вот, то есть там вообще полная зачистка. Получается, что у людей нет возможности подавать сигнал, поэтому они и шлют сигналы как можно дальше от этой власти, чтобы как-то на нее повлиять. Невозможно подать сигнал ни о чем, ни о коррупции, ни о личном преследовании. Получается именно такая система. Они здесь зачистили, ну и шлите, жалуйтесь куда хотите, хоть Пан Ги Муну в Организацию Объединенных Наций, нас это не дергает. А здесь на месте мы вам не дадим возможности это сделать.
На протяжении многих лет вы являетесь председателем Коми правозащитной комиссии «Мемориал», самой известной правозащитной организации в Коми. Как складывалось у вас взаимодействие с властью? Было ли понимание важности вашей работы? Вот, скажем, Газер вас когда-нибудь принимал?
Ну, первое. Во-первых, надо теперь произносить фразу так. Коми правозащитная комиссия «Мемориал» только в сочетании «иностранный агент». Никуда от этого не деться. Если хоть где-то я скажу, что я из Коми правозащитной комиссии «Мемориал», этот факт должен быть упомянут, иначе нас оштрафуют на 300 тысяч. Это такая наша правовая ситуация в России на сегодняшний момент. До того, как вот нас тут заклеймили и повесили на нас этот ярлык, который мы сейчас продолжаем оспаривать, потому что это явно чушь собачья. С Газером мы ни разу не встречались. Один раз мы встречались с его заместителем, это вот с Черновым. Это было, правда, очень-очень давно. Это было там, когда они только-только пришли в «Желтый дом». Они хотели выяснить ситуацию, кто мы такие, что мы такое. Отношение сначала было, ну, есть вот кричащие сумасшедшие, ну, пусть они будут. В последующем, когда, как мне разъяснили, они почувствовали, что у нас есть хоть какое-то электоральное влияние, именно электоральное, вот это меня более всего удивляет, потому что мы выборами почти не занимались. Единственное, что электорального было, это когда вот украли голоса, Мы просто вышли вместе со всеми остальными гражданами на улицу провести публичную акцию, которую потом зачистили. Почему-то взяли и разогнали эту публичную акцию в конце 2011 года, по-моему. После этого началось очень жесткое на нас давление. Нас превращали в маргиналов всеми возможными способами. То есть печатали публикации везде. Я так понимал, что это была специальная технология. Везде каждое наше вот упоминание нашей организации добавлялось скандальное. Количество роликов, которые рассказывали, какие мы мерзавцы, просто начало зашкаливать. Они своего добились, мы были чрезвычайно сильно маргинализированы в мнении, общем мнении. Такое вот произошло.
Вы уже сейчас упоминали в том 4-летней давности митинге, который состоялся после неприкрытой фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму. Тогда общественность обратила Гайзеру, чтобы он принял их и разъяснил им свою позицию. Гайзер выслушал и порекомендовал всем обращаться в суд. Он еще подчеркнул, наш независимый российский суд. И вот теперь те же уже граждане призывают Гайзера, который соглашается сейчас с предъявленными ему следствием обвинениями, надеяться на независимое российское правосудие. Справедливо?
Да, справедливо. Да, это нормальная такая процедура правовая. Но есть одна важная штука, которая вот даже всех очень сильно здесь у нас в республике удивила. Она заключается в том, что еще до всяких судебных действий подняли такой шум Следственный комитет, СМИ подняли такой колоссальный шум о том, что вот поймали банду преступников во главе с главой республики. Что сейчас очень многие говорят, ребята, точно посадят. Потому что такой шум без посадки не бывает. Это у нас уже вот первый признак. Если закрыли и подняли колоссальный шум в прессе, значит им позарез нужна поддержка, чтобы судебные вот эти все, мягко говоря, неточности или судебные ошибки все должны быть прикрыты общественным мнением. Так что я думаю, что пожелание обратиться в суд, пожелание важное, в правом поле нужно, но при том, что сейчас вытворяют, с ними же вытворяют. Как о них вытирают ноги, как вдруг сорвались некоторые средства массовой информации, прям приезжают, звонят и говорят, так, вы можете сказать что-нибудь плохое про Гайзера? У них задача закатать в асфальт, превратить их в гадов. Вот при этой ситуации у меня что-то какие-то колоссальные сомнения перед судом. Вот сомнения очень большие, что суд сработает настолько мощно, что он может сказать, стоп, ребята, доказательств нет. Господин Гайзер, вы свободны. Там доказательства на других есть, на вас нет. Все, вы свободны. Хотя, говорю, мое отношение к Гайзеру такое, что, скорее всего, этот человек сам ничего не кравший. Что-то прикрывавший, но сам ничего не кравший. У меня такая есть внутренняя какая-то убежденность. На чем она основывается? Ну, хотя бы на простой такой вещи. Я его, даже когда он был не очень большим чиновником, очень часто видел в магазине. Он спокойно вступал в общение с людьми. Даже когда он был главой, он как-то оставался человеком. И на работу ходил пешком, и с работы ходил без всякой охраны. То есть, понимаете, он оставался человеком. У меня к нему такое отношение более-менее приличное. В команде его, да, у меня там много претензий, куча претензий. И у меня почему-то нет веры, что суд, поняв всю ситуацию, скажет, нет, господин Гайзер, вы свободны. Вот нет, у меня нет такой убеждения. Мне, скорее всего, я думаю, что им очень захочется это превратить все в такое коллективное битие. Вот банда врагов народа поймана, врагов народа на нары. То есть все вот только в стиле 37-го года. Скорее всего, это так и будет.
С правозащитником Игорем Сажиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Сергей Сорокин. И в завершение программы «Время свободы» интервью «Новости спорта». Сборная России по футболу под руководством тренера Леонида Слуцкого сегодня и 12 октября проведет два последних матча отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против сборных Молдавии и Черногории. Чтобы прямо выйти в финальную часть первенства континента, команде России нужно набрать 4 очка. О национальной сборной страны мой коллега Андрей Шарый побеседовал со спортивным журналистом Александром Горбуновым.
Я начну прямо вот с разящего прямого вопроса. Выйдет сборная России в финал Евро-2016 или нет?
Да, выйдет без стыковых матчей. Очень простую задачу ей осталось решить. Если говорить прагматичным языком, 4 очка в двух матчах с Молдавией и Черногорией.
А заслуга Леониду Слуцкому?
В какой-то степени, может быть, даже в очень высокой степени и ему, потому что он сумел за короткий отрезок времени исправить те ошибки, которые допустил в работе со сборной России Капелло. Капелло замечательный тренер, выдающийся тренер. Но, во-первых, это не тренер сборных, как выясняется, на примере Англии и России. А во-вторых, он загнал команду, загнал футболистов в жесточайшие режимные рамки. И вот эти вот режимные рамки, они сказались на их действиях на поле. Причем Капелло ставит футболистов в такие рамки, которые они не имеют права покидать, и это накладывает очень серьезный отпечаток и на игру команды, и на ее результаты.
А конкретно что вы имеете в виду? То есть каждый игрок при Капелло получал четкие указания, где ему играть, как работать с мячом и в каких секторах работать? Это вы имеете в виду? Чисто тактические вопросы?
Все так тренеры делают, но Капелло еще добавлял, что он не имеет права делать, что он не должен делать. Вот насколько мне известно, он очень серьезный противник импровизационных действий, даже применительно к тем футболистам, которые в состоянии это делать, таким как Широков, как Загоев. А когда тренер ограничивает двух, трех, четырех футболистов, он тем самым ограничивает игру всей команды.
Почему тогда в начале при Капелло сборная играла довольно прилично, а потом только растеряла все свои положительные качества? Чем вы это объясняете?
Ну, я бы не стал говорить, что она прилично играла. По первоначалу она работала на том багаже, который был до Капелло. То, как работал Капелло со сборной, это чемпионат мира в Бразилии. Его работа проявилась в полной мере. Там команда была закрепощена вся. Причем в матчах с такими, не в обиду им будет сказано, слабыми соперниками, как Корея и как Алжир, не выйти из такой группы на чемпионате мира, это, конечно, был фантастический промах Капелло.
Уровень чемпионата Европы чисто спортивный, как мне кажется, падает в последние десятилетия. В финальной части будет 24 команды. Если сравнить с уровнем футбола, скажем, конца 80-х годов, когда в финальной пульке участвовало всего 8 команд, мне кажется, турнир утратил большую часть своего такого зрелищного уровня с точки зрения качества футбола. Понятно, чем это вызвано. Есть и политкорректность, и больше стран в Европе стало. С другой стороны, как вы относитесь к тому, что размывается качество? Критерий на таких турнирах типа чемпионат Европы?
До какого-то времени мне всегда казалось, что чемпионаты Европы, и, наверное, так и было, они по уровню, по качеству игр, причем всех игр, чемпионаты Европы превосходили чемпионаты мира, потому что в чемпионатах мира очень много случайных команд. Действительно, это вызвано политкорректностью, должны быть представлены все континенты там в определенном порядке. Вот. А сейчас то же самое по отношению к чемпионату Европы сделал Платини. Вот эти 24 команды, они размывают качество игры, делают довольно много проходных матчей на чемпионате Европы, которые никому не нужны, они нужны только тем, кто вот устраивает эти турниры и зарабатывает на телевидении, допустим. Качество футбольной игры снижается из-за того, что в турнире принимают участие команды, которые не соответствуют уровню такого турнира. Ведь что такое 24 команды Европы? Это практически половина европейских стран.
Я присоединюсь к вашему оптимизму. Мне кажется, тоже при Леониде Слуцком сборная решит задачи турнирные, выйдет в финальную часть чемпионата Европы. Если так, на что эта команда, она вряд ли ее состав изменится за год, на что эта команда имеет право рассчитывать?
Перед тем, как принять предложение о том, чтобы возглавить сборную, Слуцкий поинтересовался. Речь идет о перспективной команде на будущие годы или о команде, которая должна сегодня добиваться результата. Ему сказали сегодня. И вот он сегодня с ней добивается результата, приемлемый результат. Это выход на чемпионат Европы. Как только команда попадет на чемпионат Европы, встанет вопрос о перспективе ее, потому что она уже должна будет готовиться не только к чемпионату Европы 2016 года, но и к чемпионату мира 2018 года, который пройдет на территории России. Вот как в таком случае поступать? Оставить тот состав, который есть сейчас, добавив в него там, ну я не знаю, 3-4 новых футболистов, и повести всю эту группу на чемпионат Европы. Или же приступить к созданию совершенно новой команды, которая обстреляется на чемпионате Европы, а потом будет выступать на чемпионате мира дома. Вот этот вопрос перед Слуцким, если он останется в сборной, а скорее всего так и будет, этот вопрос непременно встанет, и очень много будет зависеть от того, как он его решит.
А как бы вы его решили?
Очень сложный вопрос. С одной стороны, хочется успешно выступить на чемпионате Европы, конечно, но с другой, готовиться к домашнему турниру, задача-то серьезная. Я бы сделал смешанный вариант. Я бы оставил часть, я не знаю, половину из тех, кто есть сейчас, исходя из возраста, потому что очень многие критического возраста сейчас футболисты. И добавил бы к ним молодежь, потому что молодежь есть, но с ней надо работать, ее надо обстреливать. Она же не будет участвовать в отборочных матчах чемпионата мира, потому что Россия напрямую попадает, и ей всего лишь со спарринг-партнерами играть товарищеские матчи.
Со спортивным журналистом Александром Горбуновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».